Эти программы «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В последние дни только и разговоров, что о группе «Барто». В блогах сотни ссылок на их песню «Готов», которая была исполнена на знаменитом митинге в защиту Химкинского леса и вызвала большой интерес милиции. Я приветствую в нашей студии музыкантов группы «Барто», солистку Марию Любичеву и Алексея Отрадного. Алексей, вас представляют как идеолога группы.
Идеолог – это потому, что я ни на чем играть не умею.
На баяне.
Да, исключительно на баяне, аккордеоне и металлических ложках.
Песня была написана весной этого года. У нас вышел сингл, он назывался «Секс-бомба», и она туда вошла, это интернет-сингл был. Она не раз уже исполнялась на разных площадках, открытых и закрытых, и проблем никогда не возникало. У нас Алексей все-таки автор всех текстов, практически «Барто», но вот бывают иногда тексты, которые я пишу, и в данном случае готов мой текст.
Я бы не хотел всю нашу беседу посвящать одной этой песне, это всего лишь повод для большого разговора. Но раз мы уж начали с нее, Мария, давайте расскажем нашим слушателям о вашем визите на Петровку 38. Страшно было? Как с вами говорили? Как со звездой или как с преступницей?
Ну, на Петровке люди сказали, что, собственно говоря, не узнали о нашей группе только после митинга. Говорили абсолютно нормально, очень вежливо. Я так понимаю, что люди, которые со мной общались на Петровке вот в этот раз, это был добровольный, ну, фактически, визит. Хотя очень настаивали на том, чтобы мы появились. Эти люди, они, собственно говоря, дальше не будут заниматься. То есть они занимались каким-то сбором информации. Это называлось «Опрос». Задали мне вопросов, я на них ответила. И они все это запротоколировали. Я там подписалась, и все. И они сказали, что теперь мне ждать до конца месяца результаты экспертизы.
То есть не так, как с Нойзом МС в Волгограде с вами говорили. Автограф не просили?
Нет, но сказали, придут на концерт обязательно.
То есть все было довольно мило. Но я видел, где-то писали, что вас спросили, не залитована ли эта песня.
Да.
Действительно так сказали, залитована?
Да,
я это слово 20 лет не слышал, а вы, я думаю, вообще не должны были его знать.
Ну нет, конечно, я слышала это слово. Я любила русский рок в подростковом возрасте. Ну и сейчас слушаю периодически. И, конечно, помню все эти истории, читала и следила за ними. И по поводу литовки текстов, конечно, я была очень удивлена, поэтому это слово запомнилось, и я, собственно говоря, когда пересказывала визит на Петровку журналистам, я его тоже использовала. То есть, когда задавался вопрос, задавали вот в таком духе, что литовались ли тексты, ну, то есть, был ли мой текст залитован организаторами перед тем, как я пошла его исполнять на грузовике.
Ну, что дальше? Сейчас вы ждете результаты экспертизы. Кто эти эксперты? Это вам не сказали, конечно.
Нет, фамилии экспертов пока не сказали. Я не думаю, что будет проблема узнать. Сказали, что это два эксперта, которые имеют отношение к отделу по борьбе с экстремизмом. Сказали, что предварительно уже есть мнение, что в песне есть экстремизм и, в частности, разжигание между двумя социальными группами. Мы пытались выяснить, что это две социальные группы, нам ответа не было.
Ну, наверное, подследственная и милиция. Я объясню нашим слушателям, что речь идет о двух строчках из песни, которые звучат так: «Я готова, а ты готов поджигать по ночам машины ментов». Но песня это не про поджоги и не про ментов, а о любви. Это диалог двух героев.
Нас действительно интересовала любовь людей экстремальных. Ну, вот Бонни и Клайд, да, или вот был фильм Оливера Стоуна «Прирожденный убийца». То есть люди, которые выражают друг другу чувства, но в то же время они находятся, скажем так, в неком конфликте с социумом. Здесь же и в России богатая история, да, такого рода людей, там разные народовольцы и прочее, прочее, прочее. То есть нас-то вот этот аспект интересовал, то есть как эти люди общаются между собой, что они друг другу говорят, что они чувствуют. И так вот песня была приблизительно об этом.
Ну, что для них чувство, собственно говоря? То есть и доказательство, возможно, любви их друг к другу. Все-таки так получилось, что нас слушают масса оппозиционной молодежи, прямо скажем, не те, которые поддерживают там движение наше или там прочие проправительственные какие-то организации. Это понятно, что эта песня им близка, а мы, соответственно, знаем и видим, как эти люди живут, чем они дышат. Поэтому материал было откуда взять в плане отношений, в плане чувств, в плане эмоций этих людей. А в частности, о самой истории, о том, что там происходит, но примеры есть, и есть примеры и на Западе такие, масса, собственно говоря, в песне же не указано, что за страна, там, что за конкретные люди, что за демонстрации, что за менты. собственно говоря, в строчках это непонятно. Поэтому примеров-то можно было взять массу, и когда как раз я песню писала, действительно, я хотела написать красивую романтическую историю, но вот с таким вот ореолом криминальным, таким вот, может быть, действительно несколько радикальным. Ну, вот так вот получилось. В принципе, я думаю, что когда слушаешь текст и музыку вместе, тут же так получилось, что на Пушкинской площади стараниями властей все-таки не подвезли звукоусиливающую аппаратуру, поэтому текст прозвучал без музыки. Так, когда слушаешь и музыку, и текст, вполне понятно, что песня о любви и что она лирическая. Баллада.
Случайно осенью, как и сейчас, шел дождь. Демонстрация в флаге, я все это вижу. А ты смотришь и никого не ждешь. Любовь, как сигареты, зажатые в дрожащих пальцах. Любовь, как протест. И вот уже утром мы греем пальцы о картонные стаканчики с кофе. Вечером арест.
В чем опасность и серьезность вот этой истории с этим милицейским разбирательством? Конечно, дело не в одной этой песне, а вообще в тенденции. Да? Сфера художественного творчества много лет была просто вне поля зрения властей. И вот теперь одно за другим подобные дела. И арест рэпера Noize MC после концерта, и вот сейчас параллельно с вашим делом развивается дело против журнала «Арт Хроника». Ну, а началось несколько лет назад с судов против организаторов выставок «Осторожно, религия» и «Запрет на искусство». Вот государство снова стало судить художественное высказывание. И надо сказать, что воздействие этого вмешательства на артистическую жизнь огромно. Никого не посадили в тюрьму, слава богу, но сам факт обвинения художников и кураторов и признания их вины, он указал на то, что государство снова берет на себя вот советскую функцию арбитра в сфере, в которой арбитром может быть, ну не знаю кто, Святой Дух. Да? Вот это очень опасно. И ваша история мне в этом контексте представляется очень важной и тревожным знаком. Вот не знаю, так ли вы на это смотрите.
Да, то есть как раз вот это и пугает. Речь даже идет сейчас не о качестве материала вот о тех вот выставках, о которых мы говорим, или о музыкантах там, в данном случае. Речь идет о том, что действительно государство фактически возвращает цензуру. Очень странно, что это вообще возвращается. Вроде бы в современной России, которая в 90-е боролась там, за свободу и за нормальное развитие, вот, а тут на тебе, раз, и мы возвращаемся к какому-то периоду тоталитаризма, я не знаю, возвращению какого-то, может быть, даже полицейского государства, и в дальнейшем вообще себе такие мрачные достаточно картины рисуются.
Ну, на самом деле, да, ведь художник – это прежде всего художник, это человек, который работает там со своей фантазией, с вымыслом, и он вправе создавать те картины, те песни, которые он хочет создавать. И эта область, она не должна быть подцензурна. Если мы посмотрим какие-то западные группы, там, в общем-то, гораздо более жесткие песни, «Fuck the Police» в каждой второй, и никто не видит в этом некоего криминала, это позиция как бы авторов, и бог с ней.
И понимается, что это даже не является фактически прямым призывом. Но у нас в песне вообще нет никакого призыва к насилию, если уж так даже вот цепляться за буквы. Но как-то аллегория, не знаю, абстракция государству нашему и нашим правоохранительным органам, они далеки вообще от этого.
Для нас это, конечно, очень удивительно.
Это для нас грустно, скорее, не удивительно.
Ну, хорошо.
Вот что неприятно еще в этой истории. Я смотрел дискуссии в интернете и вижу, что очень многие люди всерьез пишут. Ну, вот они же призывают жечь машины ментов. Так пусть отвечают за свои слова. То есть, вообще, люди не понимают художественного высказывания, не понимают, что песня, стихотворение там, или картина, ну, вот как в случае с выставкой «Осторожно, религия», это не статья в газете, не листовка, что существуют метафоры, что поэзию нельзя понимать буквально. Вы следите за этими дискуссиями в интернете. Какие у вас впечатления?
Ну, вот что прямо за дискуссиями, я не очень слежу, мне достаточно много пишут сейчас в мой блог комментариев, но я могу сказать, очень я приятно удивлена тем, что вот неадекватных комментариев или комментариев отрицательных или с каким-то там негативным характером, их просто минимум вообще. То есть вот за все это время, там, с пятницы, как все началось, там, может быть, я пару комментариев получила вот такого рода, что типа вот давайте там, идите, жгите там, или там, подожгите свою машину, ну, какие-то вот такие вот вещи. Мне кажется, не очень нормальные вообще на самом деле. Возможно, в других блогах там какие-то дискуссии идут, но мне просто некогда это все отслеживать. Я ну, не отслеживают, мне не очень интересно, потому что я действительно занимаюсь тем, что я пишу музыку, я занимаюсь творчеством. И понятно, что уже изначально, если я взялась там, быть ну, более-менее публичным человеком, я уже не говорю, что мы там супер какая-то популярная группа, понятно, что мы группа андеграундная, клубная. Но, тем не менее, конечно, выхлоп какой-то есть. Он есть позитивный, есть негативный. И уже ты выходишь в любом случае, когда на сцену, ты готовишься к тому, что тебя кто-то похвалит, ну, кто-то не поймет, мягко говоря, или там начнет как-то негативно очень проявлять свою реакцию. Поэтому я совершенно спокойно к таким вещам отношусь. Единственное, что я могу сказать, что все люди, каким-то образом побывавшие внутри ситуации на собственной шкуре, каким-то образом испытали вот это воздействие там, и общение с властью, они практически едины. Ну, то есть они, во-первых, понимают, о чем песня, и о том, что здесь очевидно, что это как бы придирки, и здесь уже идет такое вот завинчивание гаек очень плотное, которое, в принципе, действительно является уже не просто вот с нами историей, а историей в отношении вообще вот свободе творчества и свободе слова в России. А люди, которые дома сидят, ну, себе какие-то там теории заговора плетут или где-то со стороны оценивают, ну, вот там бывают у них негативные оценки, но это очень приятно, что большинство поддерживают, то есть там пишут у себя в блогах, ставят ссылки, очень много звонят, приглашают, там какие-то интервью тоже публикуют в различного рода изданиях, газет до порталов каких-то вот сайтов небольших, но, тем не менее, все они считают своим долгом все это перепостить.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости – группа «Барто», Мария Любичева и Алексей Отраднов. Я должен признать, что в студии «Радио Свободы» не часто бывают панк-музыканты, работающие в стиле электроклэш. Точнее, вообще никогда не бывают. Вы первые. Так что мне хочется, чтобы вы рассказали о своих взглядах. Я знаю, что вы интересуетесь политикой, что вы левые или даже ультралевые. Но ведь это очень расплывчатое определение, потому что Геннадий Андреевич Зюганов левый и какой-нибудь европейский активист фронта освобождения животных, тоже левый, а между ними пропасть. В чем левизна вашей левизны?
Ну, мы, безусловно, за свободу животных, что уж там. Я думаю, что Алексей как раз расскажет, но здесь не очень правильное понимание в том, что мы сильно интересуемся политикой, все-таки мы в большей степени интересуемся социальной стороной российской действительности, и в песнях отражаем все-таки социальную сторону. Вот я думаю, что Алексей сейчас пояснит.
Ну, действительно, группа возникла именно как некий ответ на то, что происходило в России, ну, даже в большей степени, Маша права, в обществе. То есть там культура потребления. Первый альбом вообще был посвящен больше таким сторонам, типа гламур и так далее и тому подобное. То есть нам захотелось сделать такой слепок с реальности, что происходит вот как бы сейчас. И многие это поняли, многим это понравилось. Нас вот на начальном этапе поддержал Артемий Троицкий, который стал издателем наших альбомов, и первый, и второй, сейчас готовится третий. Второй альбом, он действительно стал таким более политически окрашенным. Опять же, это была реакция на ту систему властных отношений, которая в России сложилась. То есть система, ну, скажем так, отсутствие конкуренции во власти, то, что есть фактически один человек, за которого все голосуют. Это ненормально, потому что демократия может развиваться только при условии конкуренция. Если ее нет в любой сфере, да, если есть монополия на власть, то власти нет смысла делать что-то лучше. Ей не с кем как бы соревноваться и не перед кем, как выясняется, отчитываться. И вот в этом смысле показательно как раз та акция, в которой мы приняли участие, которая получила такой широкий резонанс, это акция «Защиту Химкинского леса». Наш коллега-музыкант Юрий Шевчук, который в ней принимал участие, правильно отметил, что Химкинский лес – это некая метафора, что мы все живем в Химкинском лесу, то есть мы живем как бы вот в этой системе отношений, когда государство может делать то, что считает нужным. То есть захотели проложить дорогу вот через лес, никого не спросили, все молчат. И этот митинг, он стал таким опытом достаточно многочисленным, и приятно, что ряд знаковых фигур приняли в нем участие, который показал, что все-таки общество является ну, некой силой, которая может тоже иметь право на какое-то высказывание, на какое-то мнение. И нас интересуют прежде всего ну, вот такие вот вещи. То есть мы не ассоциируем себя ни с какой из политических партий. Мы действительно прежде всего музыканты, которых волнует происходящее.
Алексей, вы писали, что акция в защиту Химкинского леса может стать куском льда, на котором поскользнется наш полковник. Ну, я объясню для слушателей, которые не знают этой песни, что это отсылка к группе «Гражданская оборона», да, только там был не полковник, а майор, лед под ногами майора. Ну вот, предположим, что полковник поскользнулся. Что дальше? Как вы видите будущее?
Ну, мы говорим о том, что власть примет во внимание те силы, которые она считает сейчас не принимаю этого внимания, она все-таки будет вынуждена подстроить некий диалог.
Но, как показал действительность, полковник помадил коньки и поехал дальше.
Ну, это нет, это другой вопрос. Просто мне на память приходит вот один из моментов нашей российской истории. Это когда был принят закон о монетизации льгот. Когда, вы помните, там вышли на улицы там, сотни и тысячи пенсионеров, перегородили движение, и власть признала как бы свое поражение.
Пенсионерам но... терять нечего.
Нет, ну поразительно, что пенсионеры стали единственной силой, которая как-то смогла вот на что-то повлиять.
Ну, конечно, после 10 сытых лет, когда у всех есть, собственно говоря, хорошие квартиры, машины и более-менее обеспеченное будущее, выходить на улицы ради каких-то призрачных свобод, ну, как минимум, странно для обычного человека.
Ну, то есть, со своей стороны, мы понимаем, что, конечно, Химкинский лес – это, ну, не самая глобальная проблема в России, да, это то, что 99,9% людей вообще не волнует, они не имеют отношения ни к Химкам, ни к лесу, но, тем не менее, почему-то, вот, как ни парадоксально, этот эпизод стал таким достаточно знаковым для современной России.
Ну, кстати, мы ведь сейчас снова вступаем в такой период турбулентности, как в начале путинского правления, смотрите, теракты, расколы элит, вот сейчас трение между Кремлем и мэрией Московской, одна из главных тем этой недели. В общем, такое возвращение в 2000-й год в каком-то смысле. Вот Маша сказала, что 10 сытых лет было, но все проблемы-то не были решены за эти 10 лет, а только заморожены. И ваше поколение должно делать выбор, как решать вот эти проблемы, которые не решил полковник. Поэтому очень интересно, что это будет за решение.
На самом деле, очень большой вопрос и очень большая проблема, потому что на сегодняшний день в России нет как бы оппозиции, которая могла бы предложить какой-то альтернативный вариант развития, предложить какую-то программу, и, главное, она не может пользоваться поддержкой общества. То есть таких фигур, к сожалению, нет. Собственно, вот мы общались, допустим, и с тем же Шевчуком, и с Троицким, и все говорят, что они не видят вот политических фигур каких-то альтернативных, за которыми можно было бы пойти.
К сожалению, многие политические фигуры, которые представляют собой нашу оппозицию, они в глазах общества и, в принципе, дискредитированы тем или иным образом. Может быть, правительство, может быть, своими поступками, но доверия к ним мало. Ну, я с точки зрения обычного обывателя говорю, что еще меньше, чем к собственному правительству сейчас. Поэтому что говорить об оппозиции, а к тому же сейчас такая тенденция, что даже вот эти вот существующие какие-то течения и какая-то оппозиция, которая есть сейчас, она тщательно давится вообще. То есть любые и митинги, даже санкционированные, но даже вот этот митинг на Пушкинской площади, он же был санкционирован. Почему организаторов арестовали еще до начала, сразу? То есть забрали в милицию. То есть на каком основании? Нет, без проблем взяли, забрали, и все. И после, соответственно, тоже самое происходило. Даже разрешенный митинг.
Но, тем не менее, вот вы правильно сказали, что как бы некий срез проблем, он существует. Поэтому молодежь становится более политизированной. То есть, если там 5 лет назад никто особенно ни о чем не думал, всем было хорошо, то вот сейчас как бы даже то, что на митинг выходят 1000 человек, уже показывает, что люди задумываются. И если они будут думать дальше, то я думаю, что-то изменится.
Но мы надеемся, по крайней мере, на это.
Ну, вы знаете, вот о том, как завершилось сейчас расследование аварии на Ленинском проспекте. Топ-менеджер «Лукойла» признан потерпевшим, а виновницами милиция сочла погибших женщин. Вот, собственно, с этой ведь истории и песни «Noise UMC» началась такая волна политизации новой музыки и политизация среды, которая вас слушает, довольно аполитичной среды, верно?
Ну, можно и так сказать.
Ну, это был один из наиболее ярких моментов, который вот обнажил глубину этой проблематики. Что есть некий разрыв между обществом и властью, и что власть может делать то, что ей удобно, причем на глазах у всех. Помните, было там этого клипа там сотни тысяч просмотров, да, то есть все понимают, что виноваты не женщины. Но они просто не могли быть виноваты.
Да, удивительное исчезновение записи.
Да, и тем не менее,
кто выезжает на встречку.
Всем в глаза говорится, ну вот, тем не менее, женщины виноваты. То есть как на это реагировать, непонятно.
Ну вот самая, может быть, популярная ваша песня «До песни готов», она называется «Скоро все грохнется».
Кризис.
Там другое слово, да,
но
я из ханжества и страха перед Петровкой 38, я вот так его заменил на более литературное. И, собственно говоря, я узнал о существовании вашей группы, ну, как и многие, благодаря вот этой песне, песне о финансовом кризисе. Но пока ваш прогноз не оправдался. Как вы думаете, скоро ли грохнется?
Ну, в тот момент, когда песня была выпущена, прогноз был более чем оправдан.
Ну, все падало, да.
Да, все падало, и как бы перспектив на какой-то мир, ну, как более-менее завершение ситуации экономически не было. Поэтому песня получила такой резонанс.
Ну, вот. И в ней все-таки есть некий юмористический задел. То есть это не то, что какая-то...
Да, то есть она же не просто вот все-таки к конкретному моменту, она также об обществе предпотребления, о человеке, который как бы готов ради каких-то ощутимых благ пахать.
Ну, то есть герои этой песни – это менеджеры, которые, соответственно...
В офисе.
Да, вот работают в офисе, получают там свои там несколько тысяч долларов, им хорошо живется, и вдруг для них как бы вот жизнь закончилась. Начались массовые увольнения, огромные кредиты, ипотеки и так далее. То есть для этих людей прям вот действительно мир, он заканчивался.
Эта песня была юмористическая, но и вообще ваш стиль, наверное, да, ведь электроклэш – это своего рода насмешка, да, насмешка над синтепопом, верно?
Да, конечно. То есть это насмешка над синтепопом и с точки зрения музыки, аранжировок, ну и с точки зрения как бы проблематики.
Я сказал, что редко бывают на нашем радио новые музыканты, но вот не так давно у нас был в гостях Арсений из группы «Падла Бир Аутфит», и мы назвали эту передачу «Хипстеры на марше несогласных». Вы хипстеры? Как вы относитесь к этой субкультуре?
Ну нет, мы, безусловно, не хипстеры. То есть мы даже несколько иное поколение. Все-таки хипстеры чуть моложе.
Ну и Арсений, да, он все-таки...
Лет на 10, чем мы. Замечательно относимся к Арсению, знаем его по питерским там совместным концертам во всяческих питерских трэш-кафе и подвалах. Вот, очень харизматичный человек. В принципе, Арсений тут даже какое-то исключение из общей массы хипстеров. То есть даже хорошо, может быть, что он появился вот именно сейчас в этот момент, потому что если говорить о хипстерах, то это все-таки люди, которых волнуют в большей степени мода, музыка, дизайн, но не гражданское общество, это там не собственная страна. Ну, вот так уж и есть. Если вы посмотрите на всяческие издания хипстерские, журналы, порталы, то это очевидно просто.
Ну, то, что Арсений появился, это как раз может быть вот
то, что вот и это, вот пласт, да, вот он как-то начнет шевелиться все-таки.
Судьбу гражданского общества мы с вами обсудили. Расскажите, как вы видите будущее своей группы? Вы уже сказали, что закончили работу над новым, третьим альбомом.
Будущее очевидно в том плане, что мы будем продолжать заниматься музыкой, что бы там ни произошло. Будем писать песни. У нас уже есть идеи по поводу четвертого альбома. Но вот сейчас пока надо, конечно, выпустить третий. И, собственно говоря, будем концерт пока в поддержку третьего играть. Единственное, что могут быть какие-то проблемы, даже если все закончится очень быстро и мирно, с Петровкой. Я думаю, что просто так, конечно, нас не оставят в покое, но уже обещают, что будут следить за концертами. Поэтому как-то это будет влиять, наверное, вот, но в частности ограничение наших передвижений, скорее всего, или каких-то концертов.
Ну, или несколько лишних проданных билетов.
Может быть, кстати. А так, да, будем заниматься дальше музыкой.
Ну, уже сейчас, в принципе, есть несколько дат. Мы едем в Ригу, едем в Сочи, в Хабаровск, Владивосток с этим альбомом, в Минск. Достаточно плотный у нас гастрольный график.
Надеюсь, традиционно в Питере и в Москве нормально будем, да, презентовать, конечно.
Я благодарю наших гостей, музыкантов Марию Любичеву и Алексея Отрадного. А в конце этого часа прозвучит новая песня группы «Барто». Она называется «Ленин». Сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В МВД Северной Осетии заявляют, что взрыв автомобиля во дворе жилого дома в субботу не был терактом и никак не связан со взрывом на центральном рынке Владикавказа 9 сентября. По основной версии следствия, взрыв носил криминальный характер. В центре Владикавказа сегодня прошел митинг с требованием защиты от терактов. У дома правительства Северной Осетии собралось более 100 человек. Правозащитник Лев Пономарев в субботу вышел на свободу, отбыв 4-суточный арест, который был ему назначен судом по обвинению в неповиновении милиции. Двое активистов были задержаны в субботу в подмосковных Химках во время пикетов, организованных защитниками Химкинского леса. Как подчеркнула лидер движения в защиту леса Евгения Чирикова, акции были согласованы с властями. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке траурная церемония прошла на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Американский пастор Терри Джонс, намеревавшийся сжечь несколько экземпляров Корана в годовщину терактов 11 сентября, заявил об окончательном отказе от своих планов. По меньшей мере 7 талибов были убиты в перестрелке на таджикско-афганской границе в ночь на пятницу. Погиб таджикский пограничник, еще один ранен. На Украине подал в отставку Президиум политического совета нашей Украины, партии, возглавляемой бывшим президентом страны Виктором Ющенко. Европейский Союз намерен укреплять сотрудничество с Турцией по различным вопросам международной политики. О необходимости этого договорились участники неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и Турции в Брюсселе. Сербии 9 бывшим членам военизированной организации «Шакалы» предъявлено обвинение в преступлениях, совершенных во время войны в Косове. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о новом составе правительства. Политические лидеры Турции выступают с последними заявлениями в преддверии референдума по поправкам в Конституцию.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Казус пастора Джонса, рецессия затягивается, перемены в средней школе. Материалы на эти темы выбрал для обзора американских еженедельников вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Журнал Newsweek задается вопросом, кто мог подумать, что понадобится угроза сожжения Корана, чтобы убедить политиков и влиятельных обозревателей всех мастей в необходимости хоть в чем-то прийти к согласию. Именно это, как считает автор публикации, произошло на уходящей неделе, и благодарить за это следует пастора Терри Джоунса и его паству во Флориде, которые планировали устроить Международный день сожжения Корана в 9-ю годовщину терактов 11 сентября. В статье говорится, что по мере того, как акция Джоунса обретала все более публичный характер, она осуждалась рядом известных общественных фигур. Многие, включая сенатора Джона Маккейна, отметили практическую опасность, которую она представляет. Как сказал генерал Дэвид Петреус, экстремисты по всему земному шару несомненно используют визуальный образ этого события как средство вербовки и, возможно, ответят насилием. Президент Обама уподобил осквернение святыни, которое замышлял Джонс, щедрому источнику пополнения рядов Аль-Каиды.
Однако, как пишет автор статьи Райан Трейси, в медиацикле данной истории примечателен не практический аргумент против того, что могло произойти во Флориде в этот уикенд, а довод, связанный с ценностями, со слабо осязаемыми моментами, которые, как оказалось, объединяют американцев в большей степени, чем нам представляется. То, что предлагает Джонс, полностью противоречит ценностям американцев, заявил президент Обама. Митт Ромни, возможно, республиканский кандидат в президенты 2012 года, добавляет, это нарушает основополагающий принцип нашей республики. Госсекретарь Хиллари Клинтон говорит, это достойно сожаления. Сара Пейлин вторит в том же ключе. Сожжение книги несовместимо с американскими идеалами. Список авторов подобных высказываний можно продолжить. Это и оппозиционный комментатор телеканала Fox News Глен Бек, и министр обороны Роберт Гейтс, и еще один потенциальный кандидат в президенты от республиканцев. Губернатор Миссисипи Халли Барбур, указывает автор публикации в еженедельнике Newsweek.
Зачем федеральному правительству в условиях рекордного бюджетного дефицита и рекордного государственного долга идти на дополнительные расходы в виде капиталовложения в инфраструктуру или налоговых льгот? В этом пытается разобраться обозреватель журнала US News and World Report Сьюзан Миллиган. Президент Обама, пишет она, стоит перед достаточно трудной проблемой, пытаясь восстановить экономику, которая обессилена государственным долгом, высокой безработицей, лопнувшим пузырем на рынке недвижимости и вялым ростом. Однако в то время как рецессия затягивается, потребители, покупатели и продавцы жилья, а также работодатели вовлечены в рискованную игру, суть которой в выжидании, кто из них первым дрогнет.
Руководители компании винят в слабой конъюнктуре трудового рынка невразумительное законодательное регулирование и высокие налоги. Возможно, это отчасти справедливо. Трудно планировать расширение бизнеса, если не знаешь, во что тебе обойдется соответствие обновляемой нормативно-правовой базе хозяйственной деятельности. Однако долгая рецессия позволила работодателям получить больше за меньшие деньги, поскольку работники были вынуждены соглашаться на урезание зарплаты и льгот при увеличении служебных обязанностей. Зачем нанимать лишних людей, зная, что обойдешься меньшим их числом? Единственный способ создать среду, стимулирующую повышение найма, это повысить спрос на товары. Однако потребители, работающие за меньшую зарплату или не работающие вообще, ограничивают свои расходы, ослабляя давление на товарные запасы.
Меж тем, владельцы и потенциальные покупатели жилья тоже пребывают в конфронтации. Домовладельцы упорно отказываются смириться с тем фактом, что их дома стоят меньше, чем они бы желали. Многие купили дома с риском, рассчитывая, что они будут дорожать в геометрической прогрессии, и неохотно продают их по сниженным ценам. С медленным отступлением цен на жилье продажи существующих домов и кооперативных квартир упали в июле более чем на 27% по сравнению с июлем прошлого года. Поскольку кредиты под залог жилой недвижимости надежно обеспечивали потребительские расходы населения в период бума, сегодня розничная торговля терпит убытки вместе с рынком жилья.
Недавнее предложение президента Обамы потратить 50 миллиардов долларов на инфраструктуру может и не даст решительного стимула к снижению уровня безработицы. А 200 миллиардов на налоговые льготы за инвестирование в бизнес могут и не расчистить путь к крупномасштабному появлению новых рабочих мест. Но без толчка со стороны правительства частному сектору это может оказаться и вовсе не под силу, пишет обозреватель журнала US News and World Report.
Несмотря на то, что в последние 40 лет государственные затраты на каждого школьника в США удвоились, американские подростки отстают в естественных науках и в математике от сверстников в большинстве самых богатых стран мира. Как пишет обозреватель журнала Time Аманда Рипли, до недавнего времени попытки решить проблему не приносили особых результатов. Однако сегодня в системе народного образования США одновременно идут три примечательных процесса. Благодаря закону под названием «Ни одного отстающего ребенка» появилась возможность отслеживать успеваемость каждого ученика из года в год и сравнивать эффективность работы школ. Множество государственных школ изменили казавшиеся незыблемыми принципы и сегодня преуспевают, добившись привлечения лучших учителей, продления классных занятий и повышения стандартов обучения. К тому же Барак Обама повел борьбу с дисфункциональными профсоюзами учителей.
Президент и его министр образования выделили 4 миллиарда 350 миллионов долларов легислатурам штатов, готовых усовершенствовать свою школьную систему. Белый дом поощряет школьные округа к созданию новых чартерных школ, обеспечивающих более качественное образование за счет большей свободы в выборе методик и направлений обучения. Нынешняя администрация настаивает на том, чтобы сделать успеваемость учеников ключевым критерием аттестации учителей, что последних следует эффективнее готовить, а профнепригодных увольнять. 7 штатов уже приняли законодательство, напрямую связывающее успехи школьников и оценку работы преподавателей. По меньшей мере, в 12 штатах введено требование использовать табели успеваемости учеников при аттестации учителя или продлении его рабочего контракта. 35 штатов и федеральный округ Колумбия согласились принять единый стандарт усвоенного объема знаний для ученика каждого класса. Вероятно, мы видим начало революции здравого смысла в сфере народного образования, заключает автор публикации в журнале Time.
Обзор американских еженедельников подготовил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Тони Блэру срывают презентации мемуаров, а российская прокуратура полюбила певицу Мирей Матье. Сюжет у рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Тони Блэр больше не официальное лицо, и теперь антивоенным активистам, наконец, можно относительно безнаказанно метить в него гнилыми помидорами и яйцами, или на британский манер свежими яйцами и ботинками. Именно такой прием устроили бывшему премьер-министру его противники в Дублине, где неделю назад стартовала рекламная кампания в поддержку новой автобиографии Блэра. То, что средства, собранные от продаж книги, будут переданы благотворительному фонду в помощь ветеранов, не сотрет пятен крови с портретов бывшего премьера на антивоенных пикетах. Следующую автограф-сессию в одном из лондонских магазинов сети Waterstones, а также вечеринку по поводу выхода книги в галерее современного искусства Tate Modern новоиспеченному мемуаристу пока пришлось отложить. При этом Блэр пояснил, что сам он никаких яиц не боится и отменил мероприятие ради приглашенных друзей, которых антивоенные акции якобы могут до ужаса напугать. Активисты считают отмену праздников Tate Modern для одного из стратегов войны в Ираке своей маленькой победой. Тем временем повод для ликования есть скорее у автора мемуаров. Его толстая книга под названием «A Journey» – «Странствие», в которой Блэр никоим образом не извиняется за свой аппетит к международным военным конфликтам, стала мгновенным бестселлером. За первые 4 дня продано свыше 92 тысяч экземпляров.
Издательский бизнес малопредсказуем, отмечают Waterstones, но есть одно исключение – мемуары премьеров продаются всегда. По рекордам продаж Блэр обошел и Джона Мейджера, и собственную супругу, и Джона Прескотта, и Дэвида Бланкета. Недосягаемой остается лишь высота, взятая Маргарет Тэтчер, чью книгу «Годы на Даунинг-стрит» в первую же неделю после выхода в свет приобрели когда-то 120 тысяч читателей. Теперь расклеенные по всей Европе рекламные постеры новой книги Блэра – гласят «Его слова, его история», что наводит на мысль о том, что над фолиантом трудился целый отряд литературных негров. Возможно, один из них был поклонником оскароносного фильма «Королева». На днях сценарист картины Питер Морган заявил, что одна из сцен в мемуарах в точности совпадает со сценой из «Королевы», которую Морган выдумал от начала до конца. При этом сам Блэр не раз утверждал, что не видел фильма. Речь идет об эпизоде, когда премьер-министр после победы на выборах оказался наедине с королевой Елизаветой II и целует ей руку. «Вы мой 10-й премьер-министр», — говорит ему Елизавета. «Первый был Уинстон. Это было еще до вашего рождения». Интересно, из каких картин надерганы прочие эпитеты и сравнения в книге? Так, например, Блэр сравнивает свое страстное желание оставаться наедине с Гордоном Брауном, потому что они тогда так хорошо понимали друг друга, с желанием любовников, наконец, выпроводить из дома гостей и заняться делом.
В своей новой книге Блэр называет политику сильным афродизиаком. Руководителю Следственного комитета при Российской прокуратуре Александру Бастрыкину захотелось сообщить отечественной политике побольше надрывной страсти. Именно этой самой страсти, по-видимому, не хватает, на его взгляд, общественному совету при Следственном комитете для более плодотворной работы. Иначе как объяснить инициативу Бастрыкина посадить в члены совета где-то между Анатолием Карповым и Сергеем Глазьевым французскую певицу Мирей Матье? Ну и что, что она по-русски не понимает? Многие культурные деятели в новомодных общественных советах, хоть по-русски и говорят, присутствуют в этих новообразованиях российской политики для красоты, как свадебные генералы.
На торжествах по случаю трехлетия СКП Бастрыкин предложил Мирей Матье стать великолепным бриллиантом в созвездии общественного совета и зачем-то вручил ей ведомственную медаль за доблесть и отвагу. Что бы это ни значило, Мирей Матье вызывает в памяти ассоциации с кремлевскими концертами. «Лучше бы включили в совет кого-то из российских правозащитников», возмущается в интервью газете «Время новостей» Людмила Алексеева. Французская пресса сообщает о российских достижениях стареющей дивы с ироничной гордостью. Неясно, за какие именно деяния певица, под годами остающаяся неизменной челкой, удостоена награды российской юстиции, отмечает французский канал «Европа-1» и напоминает, что в ноябре 2008-го Матье пела в Москве для Владимира Путина и Муаммара Каддафи.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». В разговоре с гостями программы «Итоги недели» музыкантами группы «Барто» я упоминал об истории с журналом «Арт-Хроника». Случилось вот что. Оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму ГУВД Москвы посетил редакцию журнала и сообщил о поступившем к ним заявлении, в котором журнал обвинили в оскорблении чувств православных верующих. Заявление подал бизнесмен, президент группы компаний «Сапсан» и учредитель благотворительного фонда «Иваново дело» Сергей Шмаков. Ему не понравились опубликованные в журнале иллюстрации к статье «Крестовый подход» и то, что «Арт-Хроника» дает трибуну одному из фигурантов уголовного дела. Имени фигурантов заявления нет, но, вероятно, речь идет о колумнисте журнала Андрее Ерофееве. Главный редактор «Арт-Хроники» Милена Орлова недоумевает. Изображения, которые фигурировали в уголовном деле о выставке «Запретное искусство», в журнале никогда не публиковались.
У меня возникло ощущение, что журналы, люди, которые написали, в частности, это господин Шмаков, по-моему, он его не видел. Но это мое личное, естественно, ощущение, потому что, собственно, статья, о которой там идет речь, это, я бы сказала, как академический очерк, посвященный вообще истории церкви. Ну, по отношению к присутствию в церкви неких изображений, да, и там вообще просто начинается все от Адама. И вот, собственно, история, почему возникла разница в подходе к современному искусству, к католичеству и у православия, да, это очень такая солидная статья, но я бы сказала даже, если не научная, то совершенно академическая и очень такая корректная вообще по терминологии, по, ну, скорее даже такую статью легко можно было бы напечатать в каком-то журнале церковном, да? И поэтому мне было, в общем, как-то удивительно, что именно эта статья выбрана как достойная вот такого рода претензий и обращений в отдел по противодействию экстремизму. Это, конечно, удивительно.
Вы боитесь за судьбу своего журнала или относитесь ко всей этой истории насмешливо?
Знаете, я не стала бы употреблять слово «насмешливо», да, потому что это действительно довольно серьезная ситуация, и я надеюсь на ее благополучный как бы исход, конечно же. Но, знаете, я вот как раз думаю, что, например, делать дальше, если мы являемся законопослушными как бы гражданами, и я не очень понимаю, как быть с массой, так сказать, произведений, которые могут вызвать вот такие вот эмоции у православных верующих, что они немедленно подадут иск о том, что это что-то их оскорбляет, потому что в искусстве, ну, все может кого-то оскорбить. Это непонятно, на что может пасть этот гнев. Ну вот, скажем, если бы мы захотели написать статью о творчестве Александра Дейнеки, известного советского художника. Известный советский художник работал в журнале «Безбожник у станка» и сделал там за несколько лет массу карикатур на священнослужителей. И вот, например, если мы захотим напечатать такую статью о творчестве художника, что мы должны делать? Сделать вид, что у него не было такой истории в его творчестве, например, да? Или как? Вот как нам поступить? Журнал совершенно не предназначен там для борьбы за какие-то там идеалы, да, но мы профессиональное издание, мы, так сказать, пишем о современном и несовременном, и вообще о том, что происходит в искусстве. Вот как мы можем не касаться этой темы, например, да? Или что? Что с этим делать? Я не знаю. Вот для меня это какой-то, ну, тупиковый момент, потому что, ну, там, дай бог, эта ситуация как-то там разрешится. Ну, а что будет дальше, например? Ну, то есть я говорю, любое произведение, ну, вот минимально там, я не знаю, о чем угодно, оно может вызвать такую реакцию.
Слушайте беседу с редактором журнала «Арт-Хроника» Миленой Орловой в радиожурнале «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в среду в 21 час по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». Префект Северного округа Москвы Олег Митваль выселил движение «Наши» из детского сада, а министр образования Андрей Фурсенко обнаружил 200 тысяч лишних школьных учителей. Недетские последствия этого на уходящей неделе обсуждались в блогах. Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Вверха что-то непонятное, сверху донизу. На блогах это видно особенно отчетливо. Вот смотрите. Дано. Московская власть в лице префекта Северного округа Москвы Олега Митваля и руководство молодежного движения «Наши». Как можно понять, ни там, ни согласных и противников власти вообще не наблюдается. Однако произошло между ними вот что. Префект Северного округа Москвы Олег Митваль по факту выгнал «Наших» из здания, некогда принадлежавшего детскому саду, где прокремлевская молодежь организовала офис. Никакой политики, по мнению Митваля, в этом не было. Просто детских садов в округе мало, а «Нашим» можно вполне подобрать другой офис. До того Олег Митваль поддержал обращение к президенту Медведеву с просьбой еще раз обсудить проблему Химкинского леса и трассы Москва-Санкт-Петербург, которая по плану должна была пройти через лес. Примечательно, что здесь префект Северного округа Москвы Митваль по факту пошел против своего непосредственного начальника, мэра Москвы Юрия Лужкова. Тот на уходящей неделе опубликовал в российской газете статью «Химкинский тест», где доказывал, почему дорогу надо строить именно через лес, а не как-либо еще. Так или иначе, за себя ли или за Лужкова, а «Наши» нанесли ответный удар. Сначала на одной из улиц Москвы, Ленинградский проспект, самый центр, появился баннер с портретом Митваля и дамы, чей вид не оставлял сомнений вроде ее занятий. А затем в блоге пресс-секретаря «Наших» Кристины Потупчик обнародовали список квартир Северного округа, где, по мнению прокремлевской молодежи, торгуют секс-услугами. К списку прилагались три видео, снятые скрытыми камерами, осмотр девушек и процесс переговоров о цене. Комментаторы работу наших оценили, особенно видео. Однако основной пафос читателя оказался направлен вовсе не на Митваля. В комментах у Потопчик выясняли, откуда, собственно, у наших такое точное знание. И главное, почему оно так долго скрывалось. Адреса и картинки появились не раньше и не сильно позже того, как Митваль пошел против наших и Юрия Лужкова. А в довершение всего выяснилось, что несколько адресов принадлежит офисным центрам и промышленным предприятиям, так что никаких квартир, заявленных в списке, там быть не может по определению. Кристину Потопчик блогов предлагают привлечь к ответственности за несанкционированную рекламу. А после в офлайне выступил и Олег Митваль. Заявил, что подает на наших в суд. Обратился к главе Федерального агентства по молодежной политике Василию Якименко с просьбой прекратить государственное финансирование своего детища, а заодно и объяснил, что адреса взяты из милицейских баз данных, и по каждому из них давно идут следственные действия. Так оно или не так, но многие блогеры советуют нашим в следующий раз практиковаться на более легких мишенях. Олег Митваль, как к нему не относись, про кремлевской молодежи пока что явно не по зубам. Другая популярная в блогах история также связана с непонятными эволюциями в верхах. Министр образования России Андрей Фурсенко, которого уже за что только в блогах не били. Одна история с узакониванием кофе среднего рода, чего стоило, на уходящей неделе выступил с небывалой инициативой. В интервью газете «Ведомости» Фурсенко обнародовал вот какие цифры. Цитата. «В Европе в среднем на одного учителя приходится 13-15 учеников. У нас 10 лет назад было примерно такое же соотношение. Сейчас 9-10 учеников на одного учителя. Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нужно сегодня 1 миллион учителей», указывает министр образования Андрей Фурсенко. «Сейчас их, по его мнению, около 1 миллиона 200 тысяч, то есть потенциал для сокращения 200 тысяч человек», Андрей Фурсенко, министр образования. «Но, говорит он, мы можем лишь рекомендовать школам это делать, никоим образом не указывая, сколько и когда нужно уволить. Главное, что этим людям сегодня есть куда идти», по мнению главы Министерства образования. Пользователь живого журнала «Ненарезник», пожалуй, наиболее четко сформулировал последствия исхода учителей-предметников в кружки, про гимназии и детские сады. Цитата. «Банальная истина. Одно дело, если человек сам решает, когда и чем ему заниматься, и совсем другое дело, когда его вынуждают. Дело не в судьбе, а в решении чиновников. Чиновники не есть инструмент судьбы. Чиновники – это инструмент вранья. При этом хочется напомнить, что учителями становятся не потому, что нечем больше заняться, а потому, что это призвание. Я, пишет Ненарезник, проработала в школе всего год и не смогла там оставаться, и 90% выпускников не идут работать в школу. Все это я имею в виду увольнение. Делается, мне кажется, из политических соображений, не только из-за бабла. Поэтому хороших, честных учителей станет меньше, а останутся те, кто выгоден и удобен администрации. А администрация, как известно, у нас под властью», завершает свое рассуждение Ненарезник.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Главное, что поражает в истории со взрывом во Владикавказе, это то, что в ней уже ничего не поражает. Страна даже не вздрогнула, когда на пороге возник очередной почтальон с очередным ящиком Пандоры в руках. Опять? Ну да, опять. Если бы рвануло в Москве, мы бы, конечно, отвлеклись на пару дней от сезонного шопинга. Что за дела? Мы так не договаривались. А тут, поубивало полтора десятка людей на Кавказе. Обычное дело – быт. Еще чашечку капучино и убавьте звук в телевизоре, пожалуйста, потому что мы же все равно давно знаем это наизусть. Профессионально строгие лица телеведущих, ритуальный Медведев с ритуальными обещаниями найти и покарать убийц. Все как всегда. Обычно, правда, через пару дней нам рассказывали об уничтожении организатора терактов, кого уничтожили тот и организатор. В этот раз почему-то обрадовали задержанием трех подозреваемых. В тот же день, сразу. Не иначе смертник оставил записку на имя генерала Бортникова. Кстати, жалко, что нам не показали в тот четверг этого генерала, проспавшего сотню терактов, но одолевшего журналистку мораль. Жалко, что давно не комментирует ничего его предшественник, герой России Патрушев, под руководством которого у ФСБ улучшилась статистика и выросло финансирование, а у нас завелся этот безнадежно кровавый быт. Впрочем, зачем тревожить коллективный сон? Там так уютно в нашей литургии. Взорвалось и взорвалось. Еще чашечку кофе и счет, пожалуйста. Короче, живем дальше. Хотя не все, конечно.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. И мы оставляем вас с новой песней группы «Барто», музыканты которой были сегодня нашими гостями. Песня называется «Ленин».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проверяется информация. Не присваивали ли чиновники себе вещи?
Меры, которые были предприняты, на наш взгляд, были недостаточны.
Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на населенные пункты.
Исходя из имеющихся данных, явка на референдуме составила 29%.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.